Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня продолжим изучать книгу Даниэля и будем изучать четвертую главу. Эта глава стоит особняком не только в книге Даниэля, но и во всем Писании, потому что, пожалуй, это единственная глава, написанная языческим царем. Текст, написанный языческим царем, некий такой автобиографический очерк, стал частью Священного Писания. Важное свидетельство. Хорошо, когда со стороны говорят, кто-то был неправ и потом признал свою неправоту. Сложно нам самим признавать свою неправоту. Даже когда мы соглашаемся с собеседником, нам часто легче сказать «вы правы», чем сказать «я не прав». В данном случае текст, который написал языческий царь, сейчас мы разберемся, кто это был, это текст, признающий неправоту всех его принципов, которые он имел до этого. И в этом смысле текст очень важен и показателен. Остальное попробуем понять по ходу чтения. Начнем, как обычно, с первого стиха. Анна Навуходнецар шале эвейт бевейти веранан бегихали. Текст говорит, я Навуходнецар спокоен был в доме моем и свеж в храме моем. Кто автор этого текста? Ну, сразу же естественный ответ, Навуходнецар, но не тут-то было. Дело в том, что кроме Навуходоносора I и Навуходоносора II, которые назывались именем Навуходоносор, был еще царь, которого звали Навунаид, последний, по сути, правитель Вавилона, очень большой реформатор именно в теологической сфере, человек с очень интересной биографией, который, не будучи халдеем по происхождению, будучи чужаком в той стране, над которой воцарился, взял себе жены вдову Навуходоносора, усыновил сына Навуходоносора и, по сути, провозглашал себя Навуходоносором. Большая часть комментаторов говорит о том, что под именем Навуходоносор здесь выступает именно Навунаид. В этом нету никакого обмана, есть такие царские традиции называться именем царской династии или царского рода. Тософот в комментариях объясняет, что похожее происходило и с царем Санхеривом, что ввело многих в свое время в заблуждение. Итак, царь, о котором мы говорим, это Навунаид, конец 7 века до новой эры. Это время, когда он воцарился, царство его действительно было процветающим. Навунаид отличился тем, что, во-первых, это действительно царь, который видел очень много снов. До нас дошли таблички со многими и многими снами Навунаида. Он активно занимался исследованием своих сновидений, переписывался по этому поводу со многими магами, своими придворными. Кроме того, это был царь, который совершил храмовые реформы, он постоянно спорил со жрецами, восстанавливал то храмы одних древних богов, то других древних богов, вытащил на свет каких-то языческих богов, которые в языческом же Вавилоне были давно уже забыты, и все занимался и занимался поисками самых исконных, посконных вавилонских богов, то ли доказать свою вавилонскую патриотичность, то ли для того, чтобы разозлить жрецов. И в нашей истории все начинается и, собственно, сосредотачивается именно со сна царя. Царь продолжает и говорит, «Хелем хазет, сон я видел». «Ве ядахали нани», и он испугал меня. «Ве хихрин аль мишкавим хазвируши явахалю нани». и видения, которые я видел на ложе, в голове моей, тоже напугали меня или взволновали меня. Ситуация похожая на то, что было во второй главе, только в данном случае царь сон свой запомнил. От этого, может быть, ему еще более страшно. И поступает он точно так же, как поступил царь во второй главе. «Умени сим там, и от меня вышел указ, леганнара кадмей, привести ко мне леколь хакимей бавель, всех мудрецов вавилонских, дипешер хальма Иуда Нуни, чтобы они рассказали мне толкование сна». Бардин, Алин, Хартумей, Ашпаин, Каждиви, Каждаин, Газрия. И тогда поднялись предо мной толкователи снов, и целители, и колдуны, и заклинатели. Вехальма Амар Ана Кадмирун. Я рассказал им свой сон. В Уф Шапошра Ло Меудаин Ли. И толкование его они не могли сказать. И здесь ситуация похожа на то, что было во второй главе, но мы не видим, чтобы царь шибко-то сердился на это. Опять-таки, скажем, Навунаид, царь, который постоянно общается на темы своих снов, видимо, для него это не очень естественно, что его сон кто-то не может истолковать, он привык к обратному, поэтому он продолжает исследование. В пятом стихе мы читаем «В ад ахарейн аль-кадмей, а после них пришел ко мне, был поднят передо мной, явился ко мне Даниэль, дешемма Бальчесар кишум элогай, которого зовут Бальчесар, как зовут моего Бога, в дируах аль-хин кадейшин ба, и в котором дух святых богов». Во второй главе мы читали, что жрецы говорят царю: только тот, кто общается со святыми богами, умеет толковать такие сны. И здесь пришел главный специалист Даниэль, пришел перед царем. Можно спросить, а почему Даниэль пришел после всех? Почему не позвать сразу Даниэля? Чтобы вы поняли, Даниэль — это не какой-то дорогой специалист, которого надо заказывать. Он при дворе, он точно так же служит царю, и с таким же успехом царь может его сразу же позвать. В придворных школах Востока существовала традиция, пожалуй, добрая традиция, которая сегодня практикуется в той же израильской армии. При обсуждении тех или иных вопросов, когда идет мозговой штурм, или когда нужно высказывать разные мнения, сначала высказывается младшее по званию. Делается это для того, чтобы младшие не боялись старших. Если старший по званию выскажет свое мнение, с ним трудно будет спорить. Даже если старший захочет потом согласиться с младшим, это будет ущемление его достоинства. Удобнее, когда сначала говорят молодые или младшие, а потом, подытожив и услышав все, говорят те, кто постарше. Итак, в данном случае постарше Даниэль, пятый стих говорит о том, что Даниэль пришел перед царем. Мы сказали, что, видимо, царь Навунаид, который называет себя именем Навуходоносор. И вот что царь говорит Даниилу. Бальшицар рав Хартумай. Бальшицар глава магов. Ди ана и адает дируах альхин кадишин бах. Знаю я о тебе, что дух святых богов в тебе. Ве кол раз ло анаслах. И всякая тайна не чудна для тебя. Слово «аннес» происходит от слова «нес» – знамя, знамение или чудо. Раскрытие всякой тайны – не чудо для тебя. Нету для тебя ничего непостижимого в тайнах. «Хазвей халь миди хазид» – Бишра Амар, я тебе расскажу сон, который я видел, и ты скажи мне его толкование. Хазвей Раши Аль Мишкавии, вот что было в видении головы моей на ложе мою. Хазвей Хавейт, и видел я, в Элло Илан, и вот дерево, Багоара в земле, в Рома Саге, и высота его велика. Это то, что видит царь. Нужно сказать, что образ дерева в тот момент, когда Даниэль это слышит, что он под этим может узнать? Ну, во-первых, мы читаем у пророка Езекииля в 31 главе о дереве, которым был фараон, который разросся, и мы увидим очень-очень-очень похожее описание, что это величественное дерево, которое не заслоняли даже райские деревья. Это дерево разрослось очень сильно, и то, что оно разрослось, потому что оно было у больших вод, то привело к тому, что оно возгордилось, оно в осуждении, и оно должно пасть. Так об этом говорит Ихискель, тоже приводит пример с деревом. Мы приведем и другой пример. В среди кумранских рукописей сохранилась книга, которая называется «Книга благодарений» или «Книга гимнов». В восьмом гимне неизвестный автор, член кумранской общины, и, соответственно, это хорошее свидетельство для нас, что такое дерево в иудейской традиции, говорит: «Я благодарю Тебя, Господи, что Ты обратил меня в источник вод, струящихся в пустыне, в родник в земле сухой. И вот есть сад с насаждениями кипариса, еворою, пихтою, и все для славы своей. И в этом саду есть два вида деревьев. Первое деревья называется деревья орошаемые. Это деревья, как то, которое приводит Ихискель, это деревья, которые питаются от большого количества вод, они протягивают корни свои к глубоким источникам и разрастаются за счет этого ввысь. До определенного времени не видны другие деревья, сокрыты другие деревья. Это деревья жизни. Если использовать язык Ихискеля и язык книги гимнов, есть деревья, которые называются эцеймаим, дерево воды или дерево орошающее, и есть другие деревья, которые называются ацейхаим, деревья жизни. Эти самые деревья жизни, как райские деревья, которые не могли заслонить Ашур, не могли заслонить Ассирию и Ихискеля, не могли заслонить и разрушить деревья, потому что до поры до времени не открыт их источник. Но когда будет открыт источник жизни, тогда эти деревья от истинной воды, от родника райского сада расцветут, и райские деревья будут восстановлены, а деревья, которые кажутся орошаемыми, они погибнут. Образ дерева, таким образом, это образ империи, процветающей империи, или образ человека, часто дерево и с человеком связано. Вопрос о том, у какой воды дерево живет, рядом с какой водой дерево находится. И во всех примерах, которые мы говорим, вопрос, где, собственно, корни у дерева. Пока мы видим, что царь Навонаид видит огромное дерево, которое доходит высотою до небес. продолженном описании. И если интересно, посмотрите и сравните это с описанием у Иехизкеля. Очень много похожего. Рава илана уткив. Большое это дерево и сильное. Врума эмталишмая. И крона его поднимается до небес. Мехазота лисовкуль ара. И ветви его простираются до конца земли. Афея шапер, ветви его, крона его сильна, ве анве шаги, и ответвление его, опять-таки, велики, умазон лехоллаба, и здесь есть питание для всех, ве тахту гетиталю хайот бара, под ним гуляют животные, убе анфуи идун цафрейш майя. В ветвях его живут птицы небесные. Умминна ядзин кулле бисра. И от него питается всякая плоть. Огромное, по сути, дерево очень впечатляющих размеров. Снова посмотрите, это тоже описание, что и у Иехизкеля. В 10 стихе. И вот я видел в видениях своих, и вот Иркадиш Миншмая Нахат. С небес спустился кто-то святой. Сейчас попробуем понять, кто это. Слово, которое здесь использует царь, это слово Эл. Если смотреть на современный иврит, это слово, обозначающее город. Первый раз оно встречается, когда Каин пошел и основал город Ир. И частый вопрос, который возникает у людей, откуда Каин взял город, если никого на земле еще не было. Слово Ир или город происходит от слова быть Эр, будительным, будящим, или устанавливать охранные пункты. На сегодня тот, кто не спит, антоним слова «спать», «бодрствовать» — это слово «быть эр», «быть бодрствующим». «Ир» — это, таким образом, «бдящий», «охраняющий», «стерегущий». Но «ир» — это еще и, может знать, «пробуждающий», тот, кто пробуждает. И еще одно значение слова «эр», который может быть, это означает разрушающий, как в 137-м псалме, в 7-м стихе, разрушайте, разрушайте. Такое многоплановое слово, и когда мы встречаем такое сложное слово, стоит понять, что оно значит в еврейском контексте. А в еврейском контексте есть Ирим, которые названы стражами, или в греческих текстах часто называется словом эгрегор, слово, которое очень любят эзотерики, часто меняя ударение на эгрегор. Итак, слово эгрегор, или греческое, или ир, страж, охранитель. Для того, чтобы понять, что это, придется начать, ну, совсем уж издалека, с до сотворения мира, при сотворении человека, планировании сотворения человека, говорится, Всевышний сказал, сотворим человека, и ангелы, так рассказывает Мидраш, стали спорить. Была группа ангелов, которые сказали, какое мудрое решение создать человека, и стали восхвалять Всевышнего за то, что он сотворил человека. Другие говорили, не надо тебе сотворять человека, ничего хорошего из этого не выйдет. Он будет грешен, будет падшим, и все, что угодно, может с ним произойти. Такое произошло разделение. Рассказывают, что те ангелы, которые возражали против создания человека, представлены человеку как стражники, охранники, и надсмотрщики, и охранители во всех отношениях. Если человек живет праведной жизнью, то ангел Эр бдит, соблюдает его. Если человек отходит от праведной жизни, то этот ангел Эр пробуждает на небесах пробуждает на небесах, призывает гнев Божий на этого человека. Если призвал, то он же и Эр, в смысле разрушитель в жизни этого человека. Об этом есть несколько мидрашей, об этом много говорит традиция книги Еноха, если посмотреть там, апокрифы, опять-таки, из Кумрана упоминают этот вид ангелов. В любом случае, вот такое слово здесь упомянуто, и нельзя было на нем не остановиться и разобраться. Можно будет увидеть здесь в этой главе, что слово «ир» употреблено с использованием сразу нескольких оттенков значения. Итак, «ир», чтобы мы поняли, это один из видов служебных ангелов. Можно сказать, из этого числа потом возникли падшие ангелы, но они не все падшие, и падшие ангелы – это не совсем наша тема, да и не настолько они падшие, как это представляется в христианстве. Итак, спустился святой ангел или святой разрушитель с небес, или святой страж с небес. И в 11 стихе «Кара Бехайль», и возвал он громким голосом, «Вехен Амар», и так сказал, «Гаду Илана, срубите это дерево, векацецу анфуи, и отрубите, обломайте ветви его, отру афея, отряхните, отрясите или сбейте листву его, бе бадру анва, и разбросайте плоды его, танут хавита мин тахтои вицафра мин анфуи, и прогоните животных из подножия его и птиц из кроны его». Ангел продолжает и говорит, «Брам, но однако, икар шахшуи беара шбуку, но остатки, главный корень его оставьте в земле, беесор дипарзель венахаш бетадата дибара увиталь, чтобы они были скреплены, скреплены, как скрепляют бочки. Здесь используется слово, похожее на кольцо, которым крепят бочки. Интересно, что скипетр Навунаида, который сохранился на его скульптурах, на его статуях, представляет собой, видно, что это скипетр, единственный скипетр, который, на котором видны металлические кольца, символ его власти. И будет тут же животными и омываться росой небесной, и будут кормить его, будет делить, получать долю от травы земной. Сердце его человеческое будет взято, выливав хавит ятивля, и сердце животного будет дано его. В шива эднин яхлифун алюи. И 7 периодов пройдет над ним. Слово «эданин» или «периоды» стало очень важным в теологии некоторых христианских сект. Из него выводят здесь на основании совмещения с книгой Откровения, выводят из него 1914 год как год конца света. Ну, уже сегодня даже неинтересно говорить, наступит ли в 1914 году конец света. Понятно, что он не наступил. Еще и понятно, что здесь речь идет о том, что царь в своей автобиографии упоминает какую-то конкретную дату, которая к тому моменту уже свершилась. Что значит слово «иданин»? «Идан» или период времени, можно сказать, это время года, зима, весна, лето, осень. Это может быть год или месяц, скорее всего, наиболее вероятно, что здесь речь идет о годах. почему бы не написать сразу, что речь идет о годах, почему не написать шанин годы? Потому что в приговоре в таком виде и в царской модели общения у вавилонян вообще есть представление сообщать что-то периодами. Также гадатели, пророки Вавилона говорят, что-то случится через период 7 или что-то случится через период 3. Кстати, очень многие современные гадальщики, шарлатаны в основном, подражая тем манерам, и сегодня так говорят, что-то случится через такой-то период времени. Еврейские комментаторы в большинстве своем склонны считать, что речь идет о годах. Из биографической справки Навонаида мы знаем, что он таки пропадал в месте, называемом Тема, отходил от власти и находился там около 7 лет. Кроме того, кроме библейских исследований и найденных уже в наше время табличек, которые это подтверждают, найден и еврейский документ, это текст, который называется «Молитва Навунаида». Он называется, как кумранская рукопись, классифицируется 4Q, Ор Наб, это классификация рукописи по списку, или «Молитва Навунаида», найденная, повторю, в Кумране текст. Я прочитаю его перевод, потому что текст довольно короткий. Слова молитвы, которую Навонаид, царь Ассирии и Вавилона, царь великий, когда был поражен злою проказой по велению Бога небес. В Теме, городе злой проказой, я был поражен, злой бассейн. В течение 7 лет скоту был подобен я. Обратите внимание, здесь в течение 7 лет. И грехи мои отпущены, как сказал ясновидец, муж иудейский из сынов вавилонского изгнания. И он разъяснил и написал, что это было, чтобы возданы были почести, величие имени Бога Небес. И так написал, когда ты был прокажен проказой злой повеление Бога Небес в Тейме, в течение 7 лет молился ты богам серебра, золота, меди и железа, камня, глины, потому что ты был вознесен, что боги они. Согласно этому еврейскому тексту, Навунаид был сослан в пустыню за, можно так сказать, теологическим экспериментом для того, чтобы попытаться понять, кто вообще есть Бог, кто правит этим миром. Мы говорили, и почитав любую биографию Навунаида, это легко убедиться, Навунаид постоянно искал каких-то богов, постоянно пытался докопаться до Бога истинного. Вот метод ответа Всевышнего на его вопрос. 14 стих очень важен для нас сейчас, потому что немножко расскажет нам о природе этих ангелов, о которых идет речь, потому что здесь снова пойдет речь о Ирин. Итак, 14 стих. Бигзейрат Ирин Питгама. Это было принято по постановлению ангелов Умаамар Кадишин и по речению святых. Мы помним, что ангелы в 10 стихе названы еще и святым. То есть здесь это не слова Навонаида, а продолжение речи ангела, который Навонаид слышит во сне. Ангел провозглашает, что дерево надо будет срубить, оставить его корень, и так это будет на 7 периодов. И ангел говорит, это все было постановление, приговор, который заключен по решению ангелов и по запросу святых. Слово «шильта» или «запрос». Можно себе представить, мы сказали, что одно из значений слова «эрин» – это пробуждающие, то есть те, кто вызывает суд. Ангелы предстали перед Всевышним предложили ему проект. Если вы помните, в книге «Царств» есть про то, как дух вызывается обмануть царя. Ангелы предстают перед Всевышним, выдают ему на суд. По их решению осуществляется вот такая вот идея с царем. Написано, дело это принято по решению ангелов-разрушителей, по решению стражей. В других переводах написано повелением бодрствующих. То есть в зависимости от того, как переводит слово «ир», так и переводит этот стих. Поскольку Навунаид обращается к языческим богам, возможно, именно поэтому у него есть, как бы Господь допускает непрямое воздействие, допускает, чтобы ангелы его страны или ангелы-хранители его, дана им определенная власть выдвигать какие-то идеи по поводу царя. Итак, это было сделано по запросу и по желанию святых. И дальше объясняется, для чего сделано. Денидон хая, чтобы всякое живое знало, дешалит илля бы малхут анша, что есть властитель, что властитель властвует над царство человечеством, улиман ди яцбе ятнена, и дает ему тому, кому пожелает, вешафель анашей михимале, и может низшего из людей поставить на царство. В 15 стихе, здесь на этом конец цитаты из слов ангела. Речь ангела была «срубите дерево», это было сделано для того, чтобы срубите дерево, оставьте его корень, и все это по постановлению ангелов, для того, чтобы все знали, что есть властитель на небесах, все это делается во имя Божие. На этом заканчивается речь ангела в 14 стихе, и в 15 стихе, да, нахальма дихази тана мальха Навухуднецар, это сон, который видел я, царь Навухуднецар. Повторим, мы думаем, что это Навунаид, и вот мы читали молитву Навунаида из кумранских рукописей, то есть это не какая-то поздняя выдумка. «Ве ант Бальшицар пишра амар». А ты, Бальшицар, скажи его толкование. «Ки коль кабель ди хахэм мальхути яйхран пишра леуди тэни». Потому что все мудрецы моего царства не могут сказать ни толкования слов. «Ве ант, а ты же, поскольку в тебе киголь, деруах алгин кадишин быха, а ты же сможешь, потому что в тебе дух богов святых». Вот такой сон рассказал Даниилю Навуходоносор. Мы на этом здесь остановимся, о разных толкованиях этого сна, эпохах, пониманиях и о том, что было дальше с царем Навунаидом, мы поговорим в следующий раз. Святой и благословенный благословит всех тех, кто изучает его слово, ищет его волю, кто пытается понять его мудрость, благословит вас и семьи ваши, и всех, кто с вами, детей ваших, родных ваших, исцелит больных ваших, даст пропитание нуждающимся среди вас. Также Всевышний пусть благословит тех, кто поддерживает меня, мое служение. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.